Глава 7. Молния среди ясного неба. Когда я сообщил Гао Бо о своем решении отправиться вместе с ним в Институт изучения молний, тот сказал:
«Прежде чем вы примете окончательное решение, я должен прояснить один момент. Мне известно, что ваша голова заполнена шаровой молнией, и даже несмотря на то, что отправные точки у нас разные, я также настроен в этом вопросе оптимистически. Но вы должны понимать с самого начала, я не смогу направить значительные ресурсы института на вашу работу. Вам известно, почему потерпел неудачу Джан Бинь? Он погрузился с головой в теорию и не смог выбраться. И тем не менее его нельзя винить, поскольку он был ограничен рамками своих возможностей. Если за последние 2 года у вас сложилось впечатление, что я начисто игнорирую экспериментальные исследования, вы ошибаетесь. Я не советовал вам в вашей диссертации прибегать к экспериментам, потому что это потребовало бы слишком больших затрат, и, учитывая наши возможности, не привело бы к существенным результатам. Неточные или, хуже того, ошибочные результаты явились бы бременем для теории, и в конечном счете ни теория, ни практика ничего бы не дали. Я пригласил вас к себе, чтобы вы занялись изучением шаровой молнии. Тут никаких вопросов. Однако официально приступить к этому вы сможете только после того, как получите всю необходимую основу для экспериментальных исследований. Сейчас нам нужны 3 вещи. Деньги, деньги и еще раз деньги. И вы поможете мне заработать эти деньги, понятно?»
Эти слова раскрыли мне Гао Бо с новой стороны. Он был одним из немногих ученых, которые, обладая блестящим умом, оставались при этом приземленными в реальном мире, что, вероятно, свойственно выходцам из Массачусетского технологического института. На самом деле и мои мысли двигались в том же направлении. Я прекрасно сознавал, что для изучения шаровой молнии необходимо создание основ для экспериментальных исследований, поскольку успехом можно будет считать ее получение в лабораторных условиях. В числе оборудования должны быть мощные симуляторы молний, генераторы магнитных полей, а также совершенные системы наблюдения и распознавания. Поистине пугающий бюджет. Я не полностью потонул в книгах и понимал, что для осуществления этой мечты необходимо начать с малого. Когда мы с Гао Бо ехали на поезде, он вдруг ни с того ни с сего спросил меня о Линь Юнь. Прошло уже 2 года после нашей встречи на Тайшане, но девушка не выходила у меня из головы, хотя, учитывая мою одержимость шаровой молнией, воспоминания так и не превратились в нечто неуправляемое. Время, проведенное вместе с Линь Юнь в горах Тайшань, оставалось для меня самым дорогим воспоминанием, и я, измученный работой, частенько думал о ней. Эти мысли, подобно приятной музыке, приносили чувство восхитительного покоя. Гао Бо как-то признался, что в такие мгновения завидует мне, поскольку жизнь ученого-экспериментатора требует полной отрешенности, и нет ничего хорошего в том, чтобы оказаться в плену эмоций.
«Линь Юнь говорила вам о системах оружия, созданных на основе молний», — сказал Гао Бо. «Меня это очень интересует».
«Вы хотите заниматься оборонными проектами?»
«А почему бы и нет? Эти работы имеют стабильное финансирование, и у них очень перспективное будущее».
С момента расставания мы с Линь Юнь не поддерживали связи. Правда, она оставила мне номер своего сотового телефона, и Гао Бо попросил меня связаться с ней, как только мы прибудем в Пекин.
«Вам нужно будет выяснить, в каком состоянии находится программа создания оружия на основе молнии. Но помните, не надо спрашивать об этом напрямую. Пригласить девушку на ужин, на концерт, еще куда-нибудь, и когда ваши отношения потеплеют...»
Он многозначительно умолк, словно старый коварный шпион. Приехав в Пекин, я, еще не успев устроиться на новом месте, сразу же позвонил Линь Юнь, и как только услышал в трубке ее знакомый голос, меня захлестнула непередаваемая теплая волна. По ее голосу я понял, что она приятно удивлена моим звонком. Гаобо советовал мне напроситься заглянуть к ней на работу, но я никак не мог собраться с духом, и тут Линь Юнь неожиданно сама пригласила меня к себе.
«Приходите ко мне в новой концепции. Мне нужно кое-что с вами обсудить».
Она назвала адрес на окраине города.
«Новые концепции?» Мне вспомнился школьный учебник английского языка.
«Ох, ну так мы называем Центр разработок новых концепций вооружения при Национальном оборонном институте Народно-освободительной армии. Я пришла туда работать сразу же после окончания университета».
Гао Бо отправил меня в гости к Линь Юнь, даже не дав возможности заглянуть на новое место работы. Через полчаса езды на машине от 4-й кольцевой дороги вдоль шоссе появились поля пшеницы. В этом районе было сосредоточено сразу несколько научно-исследовательских заведений военного ведомства, по большей части непримечательные строения с высокими заборами, без каких-либо вывесок на воротах. Однако Центр разработок новых концепций вооружения размещался в бросающемся в глаза современном 20-этажном здании, похожем на штаб-квартиру крупной транснациональной корпорации, и, в отличие от своих соседей, не имел охраны на входе, так что доступ туда был свободный. Пройдя через автоматические двери, я оказался в просторном светлом вестибюле, откуда поднялся на лифте на этаж, где находился кабинет Линь Юнь. Внутри здание напоминало какое-то административное учреждение, и я, проходя по коридору, видел в приоткрытой двери современные модульные рабочие кабинеты, людей, сидящих за компьютерами или разбирающих бумаги. И если бы они не были в военной форме, я бы предположил, что попал в правление какой-нибудь крупной корпорации. Я также заметил нескольких иностранцев, в том числе двоих в военной форме своей страны, оживленно разговаривающих с китайскими коллегами. Я нашел Линь Юнь в кабинете с вывеской «Отдел системных исследований». Она подошла ко мне с сияющей улыбкой на лице, в форме майора, и мое сердце учащенно забилось от ее красоты, хотя я сразу же почувствовал, что она человек военный.
«Не совсем то, что вы ожидали увидеть?» — спросила Линь Юнь после того, как мы поздоровались.
«Я даже представить себе не мог ничего подобного. Чем вы здесь занимаетесь?»
«Тем, что гласит наше название».
«Что такое новые концепции?»
«Ну, например, во время Второй мировой войны в советской армии привязывали взрывчатку на спину специально обученным собакам, которые залезали под днище немецких танков. Вот вам пример новой концепции вооружения. Причем эта концепция считается новой концепцией до сих пор. Но теперь у нее уже много вариаций, таких как идея закреплять взрывчатку на спине дельфинов и обучать их атаковать подводные лодки или дрессировать стаи птиц, доставлять к цели маленькие бомбы. Вот самое последнее».
Склонившись к компьютеру, Линь Юнь вывела на экран иллюстрированную статью, словно скопированную из журнала по энтомологии.
«Закреплять крошечные резервуары с коррозирующей жидкостью на тараканах и других насекомых, чтобы те уничтожали электронные блоки неприятельских систем вооружения».
«Очень любопытно», — сказал я.
Чтобы лучше видеть экран компьютера, я подошел ближе к Линь Юнь и уловил исходящий от нее тонкий аромат, начисто лишенный приторной сладости, уютный, чуть горьковатый, напомнивший мне запах сочной травы под первыми лучами солнца, выглянувшего после грозы.
«А теперь взгляните вот на это. Это жидкость, которая, если ее разлить на дороге, сделает дорогу скользкой и непригодной для использования. Или вот это. Газ, способный вывести из строя двигатель автомобиля или танка. Вот это не очень интересно. Лазер, сканирующий местность, подобно лучу кинескопа, так что каждый, кто на него взглянет, ослепнет, на время или навсегда».